Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 8 декабря 1991 года, 30 лет назад, лидеры Украины, России и Беларуси подписали Беловежское соглашение, прекратив существование Советского Союза. Спустя 30 лет российский президент Владимир Путин, для которого распад СССР, по его собственной оценке, крупнейшая геополитическая катастрофа минувшего столетия, выдвигает новые претензии к Украине и шантажирует ее и Запад применением военной силы. Общая численность российских войск у границ Украины, по данным Пентагона, вскоре может увеличиться с нынешних примерно 100 до 175 тысяч. На фоне растущей напряженности вокруг Украины, хозяин Кремля требует от Запада письменных обязательств нерасширения НАТО на восток, то есть гарантии того, что Украина или Грузия никогда не станут членами НАТО. Каким будет ответ Соединенных Штатов и их союзников? Повлияет ли на позицию Путина его разговор с американским президентом Джозефом Байденом? И готовит ли украинские власти план действий на случай возможной военной интервенции России? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. В студии Егор Черный, депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа». Здравствуйте. Председатель украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО. И с нами на связи по скайпу Алексей Гарань, украинский политолог, профессор Киево-Могилянской академии и научный директор фонда «Демократические инициативы». Здравствуйте, господин Гарань.
Добрый день.
Прежде чем мы начнем разговор, сюжет о новом требовании Владимира Путина к странам Запада на фоне продолжения концентрации российских войск у украинских границ.
Удерживаемая Россией 100-тысячная группировка войск у границы с Украиной по-прежнему вызывает беспокойство международного сообщества относительно дальнейших действий Кремля. В непосредственной близости от восточной украинской границы сейчас проходят учения российских мотострелковых и танковых подразделений. Десятки тысяч солдат и сотни единиц бронетехники могут быть лишь демонстрацией силы для достижения Москвой своих политических целей. Ключевая задача России, предполагают эксперты, через угрозу вторжения в Украину заставить Запад пойти на уступки по ряду принципиальных вопросов. Один из таких вопросов российский лидер Владимир Путин обнародовал 1 декабря, выступая на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации. Особо отмечу, нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.
Фактически Путин добивается гарантии того, что членом НАТО никогда не станет в первую очередь Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Риге после заседания Североатлантического совета назвал такую позицию Кремля неприемлемой.
Только Украина и 30 стран-членов НАТО решают, когда Украина будет готова присоединиться к Североатлантическому Союзу. У России нет права вето в этом вопросе, и она не имеет права устанавливать сферу влияния, пытаясь контролировать своих соседей.
Столтенберг отверг утверждение Москвы о том, что натовские корабли провоцировали Россию военными учениями в Черном море, и, в свою очередь, обвинил Кремль в том, что он использует маневры как маскировку для возможного нападения на соседние страны. Запад предупреждает Россию о серьезных экономических и политических последствиях, если она начнет новую агрессию против Украины. В этом случае, как отметил в Риге государственный секретарь США Энтони Блинкен, против России будут введены жесткие ограничения, которых никогда не было раньше. На фоне угрозы российской военной интервенции украинский президент Владимир Зеленский, выступая с ежегодным посланием в Верховной Раде, заявил о необходимости прямого диалога с Россией для урегулирования конфликта на востоке Украины.
Мы должны признать, что без наших войск мы не сможем остановить войну. Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну и без прямых переговоров с Россией. Сегодня это уже признано всеми внешними партнерами.
В тот же день вечером несколько тысяч демонстрантов собрались в центре Киева, чтобы потребовать досрочных выборов парламента и президента. Они обвинили власти в том числе в бездействии из-за возможного вторжения российских войск. А заявление Зеленского в Верховной Раде о целесообразности прямых переговоров с Россией протестующие оценили как предательство национальных интересов. Оппозиционные украинские политики считают, что Зеленский должен говорить с Путиным лишь в присутствии западных лидеров.
Ну вот, господин Чернев, очевидно, что то, что происходит на границах России с Украиной, это не новое явление. Уже несколько раз была такая концентрация войск. Но сейчас выдвигаются конкретные политические требования. Сейчас есть серьезная обеспокоенность западных стран, которая вот привела к этому разговору президентов Соединенных Штатов и Российской Федерации. А все же украинское руководство, вот на что оно рассчитывает в этой ситуации? Какого рода гарантии оно хочет получить от Запада? И что украинский президент Владимир Зеленский мог бы сказать Владимиру Путину?
Давайте будем реалистами, давайте будем честными. Понятно, что прежде всего мы должны рассчитывать на собственные силы. На собственную армию, которая у нас разительно отличается от армии образца 2014 года, когда у нас было 6 тысяч боеспособного состава. Мы должны рассчитывать на дипломатическую, экономическую, военную поддержку. Военную поддержку на сегодняшний день вооружением, амуницией, бунированием, техникой. Понятно, что на сегодняшний день мы, как не член НАТО, не можем рассчитывать на поддержку именно живой силой со стороны наших союзников. Вот сейчас прорабатываются разные варианты взаимодействия с нашими союзниками, с Соединенными Штатами, с Британией, с Канадой, с отдельными странами Европейского Союза по увеличению помощи, в том числе это система «Патриот», это система «Гарпун», которая нам необходима, потому что, опять-таки, мы видим из тех предположительных, да, планов вторжения, которые были опубликованы в Бильде, что это возможные атаки и с севера, и с юга, то есть морские.
Доверяете этим картам?
Вы знаете, я думаю, что это в том числе вброс со стороны Российской Федерации для того, чтобы повысить ставки. Потому что мы понимаем, что вот российская сторона, она любит играть на повышение. И вот ждет, как, насколько ей позволят продвинуться дальше. Вот наша задача как раз-таки получить не только обеспокоенность от наших партнеров, но и конкретные действия в случае если. А даже, даже лучше не в случае если, а предварительно, да, получить и финансовую поддержку, имею в виду увеличение финансовой помощи на военные нужды со стороны Соединенных Штатов, и конкретное вооружение. Вот это вот сейчас план действий. Причем это больше двусторонние взаимоотношения, чем там с альянсом, как союзниками всеми НАТО.
Господин Гарань, ну вот наш с вами коллега, представитель Президиума Совета по внешней оборонной политике Российской Федерации Федор Лукьянов в своей публикации в издании «Россия в глобальной политике» абсолютно четко сказал, что нужно сделать, чтобы разрядить напряжение между Москвой и Вашингтоном. Финляндизация Украины, он прямо употребил этот термин, а это означает, так сказать, отказ Украины от самостоятельной внешней политики, не вступление Украины в НАТО, не вступление Украины в Европейский Союз и прекращение вооружения Украины. Я вот так эти тезисы перечислил. Часть из них озвучивается, собственно, президентом России Владимиром Путиным, что позволяет, мне кажется, говорить об этих тезисах как о таких вот государственных. Ну, а часть вот политолог сам высказал, вероятно, в дополнение к оценкам политикам. Но, с другой стороны, вот Украина готова ли, в принципе, согласиться с тем, что ее суверенитет может быть обменен на безопасность?
Я думаю, что нет, и вот по какой простой причине. По той причине, что Россия не придерживается договоров, которые она сама же и подписывает. Да? Поэтому, когда Путин требует, отдайте нам юридические гарантии, так, пардон, у Украины были юридические гарантии от России. У нас был так называемый большой договор, который признавал территориальную целостность Украины. У нас был Будапештский меморандум. И все это было выброшено в урну. Я не понимаю, какие могут быть требования дать письменные гарантии. Россия сама должна говорить о том, что она выполняет или не выполняет. Кстати, если говорить уже о том перечне финляндизации, то финляндизация, она даже не запрещала вступление Финляндии в Европейский Союз, что в конечном счете и произошло. Кстати, период финляндизации, так называемый, это очень неприятный термин для самих финнов. Очень неприятный термин. Если вы почитаете, что финны пишут, какие они фильмы ставят о том периоде, как Советский Союз буквально манипулировал финским правительством. Но это очень неприятное положение на самом деле. К тому, что сказал господин Чернев, я бы добавил вот что. Безусловно, украинская армия намного сильнее, и безусловно, российская армия понесет потери. Да, российская армия сильнее, но потери ее тоже будут большие. И я думаю, что русские не хотят, россияне не хотят увидеть грибы, которые пойдут в Россию. А это было в 2014 году. Вспомним, что тогда было с псковскими десантниками. Вот. Ну и второй момент – это действительно экономические санкции, которые будут намного сильнее, чем в 2014 году, и которые действительно могут привести к обвалу в России. В 2014 году Запад к этому не был готов. Были все-таки такие мнения, что можно с Путиным договориться. Не представляли, насколько серьезно будет эта угроза российская. А сейчас таких иллюзий нет. На самом деле, я думаю, что если произойдет вторжение России в Украину, либо крупномасштабное, либо даже так называемое ограниченное наступление, условно говоря, на Мариуполь или на Харьков, все равно это приведет к катастрофическим последствиям для самой России.
Вот, господин Черный, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, когда его спросили о том, какого рода санкции может Соединенные Штаты подготовить в случае российского вторжения, он сказал, что это не для публики эти санкции. Они есть, а вот ваши коллеги по парламентской ассамблее НАТО, вот когда вы с ними разговариваете, они вообще представляют себе, какие экономические рычаги существуют реальные, чтобы Россию остановить? Вот декларативные, о которых не рассказывают, а реальные.
Тут нужно понимать, что в принципе весь спектр каких-то сдерживающих санкций, таких легких, он уже исчерпал себя. Дальше идут уже тяжелые артиллерии, что называется. Это вплоть до отключения, блокировки карт, виза, мастер-карт для всего там эстаблишмента и всего бизнес-сообщества, блокировки банков, то есть фактически перестанут работать с банком «Россия», государственным официальным банком России, западные банки, а это фактически обструкция и ликвидация, скажем так, финансовой системы Российской Федерации. И, конечно же, возможно, я думаю, что шаги и дальше по эмбарго нефти и газа. Это, скорее всего, будут поступательные действия одно за другим для того, чтобы все-таки дать понять, что нужно сокращать, скажем так, агрессивные действия. Но вот такой спектр санкций, я думаю, что вполне возможен. Более того, это понимает Российская Федерация. И вот вы там цитировали Лукьянова. Я читал недавно аналитику программного директора Валдайского клуба Ивана Тимофеева, который абсолютно четко и прямо раскладывает, какие последствия может понести Российская Федерация при вот таком полномасштабном вторжении. И он абсолютно четко говорит о том, что те издержки, которые понесет Российская Федерация, они точно не перекрываются тем, что они получат по итогу. Потому что это и экономическая блокада фактически Российской Федерации, и несопоставимые с Крымом и Донбассом издержки по финансированию, собственно, той самой территории оккупированной, которую, возможно, оккупирует Российская Федерация, потому что никто из западных стран не будет взаимодействовать с той частью Украины, которая оккупирована, не будет возможности что-то производить, российский рынок не будет покупать, у него нет такой возможности для того, чтобы ту продукцию, которая есть, производится на оккупированной территории, снабжать, собственно, Российскую Федерацию, российский рынок. Ну и опять таки повстанческие батальоны, потому что даже вот сравните то, что происходило там в 10 последующих лет после окончания Второй мировой войны на Западной Украине, украинская повстанческая армия, которая по там некоторым данным 35 тысяч военнослужащих, советской армии, там и не только армии, НКВД и так далее, служащих, госслужащих уничтожила, это была всего лишь небольшая украинская повстанческая армия. Что будет с теми служащими, военнослужащими, которые останутся на оккупированной территории сейчас, ну, мы можем только предполагать.
Благодарю. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев и украинский политолог Алексей Гарань. Мы обсуждаем в том числе требования Путина к Западу о предоставлении юридической гарантии наступления Украины в НАТО. Ну вот, Господин Чернов, президент Украины Владимир Зеленский выступает, в общем, с такими вот призывами к разговорам, к диалогу. Когда он выступал недавно перед вами, депутатом Верховной Рады, я имею в виду, с посланием, он говорил о том, что он хочет, опять-таки, переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Постоянно говорится, что надо разговаривать, надо оживить переговорные форматы. Президент Зеленский говорит о том, что нужно нормандский формат оживить и встречаться руководителям Франции, Германии, Украины и России. Россия этого как будто не слышит. Она говорит, что президент Зеленский угрожает. Вот какой вывод из этого послания президента Верховной Рады Украины? Президент Зеленский угрожает России. Он хочет на нас напасть. Он вообще ставит под сомнение нашу территориальную целостность. Вот какой вывод можно сделать из того, что, можно сказать, на эту миролюбивую риторику господина Зеленского все время идет, так сказать, абсолютно противоположная реакция?
Ну, здесь ничего нового. Это все та же информационная политика Кремля, которая перекручивает все, ставит с ног на голову и обвиняет, опять-таки, украинскую сторону и в затягивании Минских соглашений, хотя это не так, а именно российская сторона блокирует на всех уровнях на сегодняшний день выполнение Минских соглашений, и невозможность проведения нормандского формата, хотя снова-таки это не украинская сторона, не проблема в украинской стороне, а именно господин Путин не хочет садиться за стол переговоров. И вот в очередной раз мы, декларируя о том, что единственный на сегодняшний день путь решения проблемы на Донбассе, это все-таки переговорный, мирный процесс решения, вот они опять его перекручивают и говорят о том, что вот видите, видят угрозу в этом. Более того, они сейчас рассказывают о том, что возможны провокации с нашей стороны, и Россия в ответ на это что-то будет делать. То есть они подготавливают фактически почву своей внутренней среде, я имею в виду, для россиян, чтобы оправдать как-то в случае вторжения свои действия.
Господин Гарань, вот что бы вы украинской власти посоветовали с точки зрения вот именно этой российской пропаганды и очевидного невосприятия риторики господина Зеленского в Кремле?
Хороший вопрос. Но я думаю, что не быть наивным и не рассчитывать на прямые переговоры с Путиным, так? Потому что в прямых переговорах Россия все равно обманет, все равно выкрутит как-то это все в свою пользу. Я думаю, только при участии международных посредников. Да, это, кстати, новость не только для господина Зеленского, с этим сталкивались и Порошенко, и все украинские президенты. Все соглашения, которые подписывались с Россией, они в конечном счете... Россия говорила, а вот этого не было, Россия нарушала эти соглашения. Ну, смотрите, соглашение по Азовскому морю, ну, есть же российско-украинский договор. Фактически Азовское море заблокировано полностью. Да, некоторые говорят, что даже это можно назвать аннексией акватории Азовского моря. Ну, а миролюбивой риторики у нас было достаточно, компромиссных предложений было достаточно. Давайте вспомним, что Зеленский, в общем-то, пришел к власти на обещаниях мира, что он договорится с Путиным. Это не была пророссийская риторика, тут сразу надо сказать. Это не была риторика антимайдана, но, скажем, как это было у Януковича там после 2004 года, но вот такие вот надежды были. А Россия сама все испортила, как всегда. Вот я хотел бы еще раз сказать нашим российским слушателям, что именно политика России контрпродуктивна, понимаете? Ведь поддержка НАТО, она была до 2014-го, меньшинство украинцев поддерживали, так? А после 2014 года резко это все увеличилось, да? И сейчас действительно украинцы считают, что НАТО – это инструмент гарантирования. Так кого должен поблагодарить господин Путин? Самого себя. Понимаете, он сам, в общем-то, убил образ братского народа, стратегического партнера. Вот. Россия превратилась в агрессора, и это показывают все опросы. Да? То есть поддержка вступления в союз с Россией, она просто обвалилась в украинском обществе. Вот это нужно понимать и в российской аудитории. Ну а что касается провокаций, опять же, я хотел бы напомнить тем россиянам, которые учились в советское время, что нас всех, да, я тоже продукт советской эпохи, нас всех учили, что это Финляндия атаковала Советский Союз. И в ответ на это доблестная Красная Армия должна была вот по заснеженным полям двинуться, напасть на Финляндию. Да, это оборонительная тактика. Вот, нас этому учили. Но теперь мы-то знаем, что это все были провокации, что это все была ложь. А знаете, я вчера, честно говоря, услышал Лаврова, вот я я просто был в шоке, когда он говорил об украинских неонацистах. Господа хорошие, вот это вот мы, которые говорим прекрасно на русском языке, мы, оказывается, неонацисты украинские. Ну, вы знаете, ну настолько, это такая ложь, это просто геббельсовская ложь.
Господин Черный, ну вот я вам расскажу. Я был когда-то давным-давно уже на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе, когда еще Литва не была членом НАТО, и тогда говорилось о том, что вот Литва может присоединиться в обозримом будущем к Альянсу. Она присоединилась, не произошло никакой катастрофы. Россия не ставила никаких, так сказать, ультиматумов тогда Западу. Потом я был на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Киеве, вы помните, оно было не так давно, и там уже депутаты говорили о том, что и Украина приближается к Альянсу. Но вот это вот приближение, оно приводит к вот такому вот, я бы сказал, к искрам между России и Западом. И поэтому на Западе все чаще говорят, мы это не раз обсуждали здесь, в Киеве, что, слушайте, надо Украине отказаться от НАТО, просто думать о европейской интеграции и не думать о НАТО, потому что это вот красные линии для России. Что можно ответить на такие заявления?
Во-первых, давайте начнем тогда с стран Балтии. В 2004 году, когда там страны Балтии заходили в Альянс, это было еще окно возможностей, существовавшее тогда, в том числе и по отношению России к НАТО. На тот момент Путин еще и заигрывал с Западом, еще не было той самой Мюнхенской речи, в которой он назвал Запад уже не союзником, а тем, с кем он, кому, кто противостоит Российской Федерации. И вот, наверное, тогда у нас еще была возможность продвинуться. Потом мы помним, что в 2008 нам пообещали принять решение по ПДЧ, но вот 13 лет прошло с одной стороны, и со стороны НАТО мы не продвинулись, с другой стороны, и Украину шатало, то во внеблоковый статус, который был при Януковиче, потом мы все-таки отказались в 2014 году от внеблокового статуса. И сейчас, конечно же, вот это и с течением времени, так 13 лет, риторика Российской Федерации и Путина, она, в общем-то, все более становилась агрессивной по отношению Запада. Поэтому на сегодняшний день действительно вступление Украины и Грузии в НАТО является красной тряпкой. Но вот тут правильно мы заметили о том, что Россия делает больше для того, чтобы Украина продвинулась в НАТО, чем сами страны НАТО или там Украина, условно говоря. Потому что газовый шантаж, мигранты на границе с Европейским Союзом, вот такое агрессивное поведение по отношению к Европейскому Союзу и к странам НАТО, они дают все меньше поля для маневра даже тем скептикам, которые на сегодняшний день есть среди стран Европейского Союза по отношению к продвижению Украины в НАТО. И сейчас все сложнее говорить той же Франции или Германии о том, что давайте не будем провоцировать Россию. Так куда дальше еще провоцировать на самом деле? Мы ее провоцируем как раз-таки бездействием вот этих 13 лет с 2008 года. Поэтому вот эти разговоры о красных линиях со стороны Российской Федерации, ну, они могут еще, наверное, воздействовать на внутреннюю политику государства и на собственный электорат. Как мы видим, Байден говорит о том, что никто не будет устанавливать красные линии. Столтенберг говорит о том, что исключительно страны НАТО и Украина решают, куда двигаться Украине и как строить ее внешнеполитический курс.
Господин Гарай, ну, в принципе, вот как вы ожидаете, чем окончится это противостояние? Следующим противостоянием еще через несколько месяцев? Может быть, Украина просто обречена жить в нынешней политической ситуации, в таких перманентных кризисах и напряжениях?
Ну, давайте учиться так жить. Ну, а куда нам деться? Не одни мы были в такой ситуации, и Западная Германия, и Израиль, и Южная Корея, и тот же Тайвань постоянно с этим сталкиваются. Ну, надо учиться. А что касается того, что будет дальше, ну, опять же, знаете, с рациональной точки зрения, ну, я думаю, что вторжение в Украину не в интересах Путина. Я думаю, что, опять же, логичнее даже для него это проводить вот такую, знаете, гибридную войну, которая направит комбинацию информационной дестабилизации в Украине, энергетической войны, мигрантского кризиса. Вот. Но в 2014 году мы что же не ожидали, что Путин возьмет и так нагло оккупирует Крым, да, а потом так нагло ведет войска, в регулярные войска в Донбасс, будет обстреливать украинскую территорию с российской территории, зная, что наши войска не будут ему отвечать. Ну, мы же это не могли даже представить себе в страшном сне. Вот. Но это, тем не менее, случилось. Поэтому я думаю, что мы должны готовиться к худшему варианту, а надеяться все-таки на то, что даже в Кремле возобладает рацию.
Тоже подводя итоги, господин Чернов, как считаете, чем эта ситуация завершится?
Я думаю, что это рациональность иррационального, что называется в теории игр. То есть та сторона, которая повышает ставки, она есть еще один термин. Увеличение, скажем так, границ.
Да, увеличение границ возможного.
Да, возможного. То есть сейчас Путин играет именно вот на этом. Он показал, что в разных точках на самом деле, в Сирии, в Украине, в Крыму, он показал, что точечными действиями он может получать краткосрочные результаты. И у него есть... собственно, к чему апеллировать. Вот он сейчас хочет показать себя таким безумным царем, который, а вот вопреки всему, я это возьму и сделаю, даже зная, что будут санкции, даже зная, что это будет стоить там десятков тысяч жизней российских солдат. То есть он пытается показать, что он нерационален. Хотя на самом деле, я думаю, что игра Кремля как раз-таки в рацию. Сейчас он просто повышает ставки и прощупывает Запад, насколько Запад будет реагировать на вот это повышение ставок и до какого предела дадут ему вот дойти. Ну, а вот Запад со своей стороны действительно уже более решительно настроен, не так, как в 2014 году, просто обеспокоенностью и там нежеланием вступать в какие-либо взаимодействия с Российской Федерацией. Поэтому я все-таки считаю, что этот сценарий направлен на торги больше, на повышение ставок, но не на прямое вторжение. Хотя, конечно же, мы должны быть готовы ко всему, и мы готовимся по всем фронтам, я имею в виду по военному, по дипломатическому, по политическому, по экономическому.
Благодарю. Сегодня мы говорили с депутатом Верховной Рады Украины, представителем украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО Егором Черновым и профессором Киева Могилянской академии, научным директором фонда демократической инициативы Алексеем Гораним. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портыхов. Я прощаюсь с вами, господа, до новых встреч. Удачи!
Только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.